Братья, в прошлом году я преподавал евангелизацию детей здесь, на этих курсах. Ну, вообще этот материал, на чем строится. Есть так сформулированные, называют их 4 духовных закона. То есть, которые очень кратко и емко выражают суть Евангелия. Цель, для чего нам нужно на семинарах преподавать, чтобы преподаватели не просто рассказывали истории библейские или житейские, а чтобы уроки наши или проповеди для детей несли Евангелие, потому что мы спасаемся Евангелием. И для этого нужно нам, всем проповедникам, в том числе и проповедующим для детей, знать суть Евангелия, чтобы мы умели и на библейских рассказах, и просто на каких-то примерах, но все-таки мы должны преподавать Евангелие. Я напомню только формулировки этих 4 духовных законов. Первый. Бог любит мир и со своей стороны сделал все, чтобы мы были счастливы в этой жизни и в вечности. Второй духовный закон. Грех разделил человека с Богом и обрек его на вечное страдание. Третий. Иисус Христос – единственный путь спасения и примирения человека с Богом. И четвертый. Желающий обрести спасение должен поверить в Иисуса Христа и принять Его как личного Спасителя, доверив Ему полное руководство своей жизни. Ну вот, как бы в этих 4 коротких формулировках выражена суть Евангелия. Сегодня у меня будет тема, ну, планируется 1 час, о рождении свыше. Это как бы продолжение прошлогодней темы. Потому что мы имеем цель, занимаясь детьми, привести их к Иисусу Христу. Или другими словами сказать, чтобы они стали рожденными свыше. Я хочу в вступительном слове отметить, что в Священном Писании вопросы, касающиеся нашего спасения, изложены очень ясно и конкретно. И только религия, которая запутывает людей, они внушают людям, что это что-то такое недосягаемое, что-то такое, которое трудно понять. Ну, даже приходилось мне разговаривать не просто с людьми православными, а со священниками. И то на вопросы, которые очень просто изложены и понятны в Евангелии, они все запутывают. Допустим, как приобрести спасение, или будешь ли ты спасенный, что нужно сделать, чтобы быть спасенным. На эти важные вопросы нет ясности. Но в Евангелии не так. В Евангелии все просто и ясно изложено. И поэтому и мы должны понимать ясно и просто, и не усложнять вопросы. И так преподавать детям, чтобы и дети имели четкое, ясное понятие, конкретная последовательность конкретных шагов и шаги, что нужно сделать, чтобы быть рожденным свыше, чтобы быть спасенным. В этом вопросе должна быть ясность. Ну вот, я помню в своей юности, уже я был членом церкви, но ряд вопросов, которые меня тревожили, ну до тех пор, пока я не получил ясность. Ну, я перечислю некоторые из вопросов. Рожден ли я свыше или нет? Был период, когда меня очень волновал этот вопрос. Ведь в Писании сказано, что если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Второй вопрос. Войду ли я в небо, о котором Библия говорит, что туда ничто нечистое не войдет. А я войду или нет? Войду ли я в небо, если у меня над каким-то грехом нет полной победы? А я вам признаюсь, как на исповеди, что у меня есть такие грехи, над которыми полной победы нет. Я об этом переживаю, я каждый раз каюсь, ну, допустим, раздражительность. Как проявится раздражительность, я каюсь каждый раз. Особенно дома проявляется, в церкви легче держаться, а дома почему-то сложнее. Каждый раз прошу прощения, кого это коснулось, и каждый раз переживаю, почему у меня так происходит. И поэтому, естественно, и вопрос волнует. Если у меня нет полной победы, войду я в чистое небо или нет? Или такой вопрос еще. Если есть что-то, что в глазах Бога нечисто, а я так не понимаю. То есть я понимаю, что ничего страшного, а в глазах Бога нечисто. Если вдруг есть такое, помешает ли это мне войти в небо или нет? Или такой вопрос, как войти в одно небо с теми, которых я не вмещаю, или друг друга мы взаимно не вмещаем? Как мы войдем в одно небо? Кто-то даже так ответил, но это немножечко граничит с кощунством, а может быть и кощунство в полном смысле. Он говорит, да, там же написано много обителей, ты будешь в одной обители, а я в другой. Конечно, это неправильно. А как это будет на самом деле? Или такой вопрос, если у меня проявляются грехи, является ли это свидетельством, что я нерожденный свыше? И как это совместить, если я рожденный свыше, почему у меня грехи проявляются? Ну и последний вопрос, который я сейчас здесь озвучу. Вот в 8 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос сказал, «Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете». Этого положения «истинно свободный» мы достигаем или уже имеем? Ну, можно было бы продолжать и продолжать перечень вопросов, на которые я постараюсь ответить в своей беседе о рождении свыше. Ну, вначале, ну, я уже сказал, что Писание очень ясно говорит, и мы им должны полную ясность иметь по вопросам, касающимся нашего спасения, и детей ясно учить, чтобы и дети тоже могли понимать ясно. В основании своей беседы о рождении свыше я прочитаю две коротких выдержки. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Сначала из 7 стиха прочитаю, а потом из 3 стиха. «Должно вам родиться свыше». И с 3 стиха. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». В силу того, что вот так категорично Священное Писание заявляет взаимосвязь между рождением свыше и нашим спасением, то нам нужно иметь полную ясность по данным вопросам, потому что это касается спасения. Братья, я использую в своей проповеди простую очень схему, в которой будет принимать участие микрофон и две моих руки. Ну, так немножечко жестами. Ну, мне так легче пояснить. Тем более, коль идет речь, чтобы объяснить детям, то всегда как-то по-детски говорить, ну, что-то еще и показать, мне, ну, для меня так кажется легче. Моя проповедь будет состоять из трех частей. Первая называется «Новая тварь». Вторая – борьба. И третья – чистое небо. Вот так из трех частей будет состоять моя беседа. Микрофон в моей схеме говорит о свободной воле человека. Это воля человека в моей схеме. Есть, правда, учение, которое нам навязывали, но, слава Богу, в нашем братстве оно не проникло, что у человека упавшего или умершего духовно, той смертью, о которой Господь сказал в Едемском саду, если вкусишь плод от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. И умер. Умерли люди. И Адам, и Ева. То есть эта смерть, это и произошло разделение человека с Богом. И еще что-то произвела эта смерть, о которой я скажу чуть попозже. Ну и сторонники учения о том, что у человека уже нет воли. То есть воля умерла вместе с человеком. Ну, я чуть-чуть изучал это учение, даже проходила беседа у нас на просветительской конференции проводить, поэтому, ну, я слишком много не буду говорить, потому что у меня же не о кальвинизме беседа сегодня. Ну, некоторые мысли скажу. Вот один из доводов они приводят, говорят так, что ну как мертвый человек может иметь волю? И пример приводят, вот лежит умерший Лазарь. Приходит Иисус Христос, говорит, отвалите камень, отвалили. Он теперь видит Лазаря, Лазарь умерший. Иисус же не спрашивает его, Лазарь, ты хочешь воскреснуть? А если бы Иисус спросил Лазаря, Лазарь, ты хочешь воскреснуть или нет? Что бы ответил Лазарь? Ничего. Почему? Он мертвый, он уже ничего не хочет. У него нет воли, она умерла вместе с ним. Поэтому какой разговор может быть о воле? Сказал Господь, Лазарь, выйди вон, он встал и вышел. А сказал бы рядом лежащему Матфею, Матфей, ты выйдешь, значит, Матфей вышел бы. Кому Господь сказал, тот и выйдет. Вот так и потом переносит это на духовный смысл. Что какая может быть воля у мертвого человека? Ну, вы знаете, ошибка их вот в чем. Что смерть Лазаря и смерть Адама – это не одно и то же. А они хотят провести знак равенства. Не получится. Лазарь, когда умер, через 4 дня уже смердит. А Адам еще 900 лет ходит по земле.
И смердит.
900. Ну, это в духовном смысле, поэтому сейчас это не об этом речь. То есть это не одно и то же. Смерть не одинаковая. А они берут и проводят знак равенства. И если бы только можно было бы провести знак равенства, ну, в смысле, что если человек духовно умер, у него уже и нет воли, тогда бы многие места Писания были бы излишни в Библии, которые мы читаем. Ну, допустим, изберите, кому служить. А как может человек мертвый избирать? Но ведь это Бог говорит. Изберите, кому служить. Ну, я сказал, что сегодня у нас не беседа о кальвинизме, поэтому я больше не буду приводить мест Писания. Можно было бы их приводить десятками мест Писания, там, где Библия ясно говорит, что Бог дает право выбора человеку. И поэтому провести знак равенства между Лазарем и Адамом – это не будет правильно. Итак, в моей беседе я утверждаю, что у человека есть свободная воля. Богом подаренная. И хочу радостную вещь сказать в связи с этими рассуждениями. Волю человека дьявол ломать не может, права не имеет. Бог его не дозволяет это делать. Да, он уловляет в свою волю, об этом в Тимофее написано, это другой момент. Вот как он уловил Еву. Приходит и задает ей хитрые вопросы, лукавые. Его не это интересует. А правда ли, сказал Бог? Он знает, что Бог сказал. Это он начинает сети разбрасывать, уловить ее в свою волю. И втягивает ее в диалог. Она говорит, правда. Ну и так далее, вы помните весь этот диалог. И он ее улавливает в волю. Но скажите, все-таки принимала решение Ева или дьявол вкусить плод? Ева принимала решение. Он только ее обманывал лестью и уловил в свою волю. То есть уловил в свою волю, чтобы она добровольно исполнила волю дьявола. Но добровольно. Почему дьявол не может ломать волю человека? Бог не позволяет. Бог защиту свою поставил. Я как-то проводил беседу об оккультизме и применил такой пример. Дьявол очень злой. Его можно сравнить с очень злым псом, но на цепи. И в этом наша радость, что он на цепи. Однажды я пришел побеседовать, ну, новообращенная душа покаялась, и договорились мы о том, ну, на время, когда я приду побеседовать, муж у нее еще не верующий. Ну, по адресу я нашел этот дом, но дом в глубине двора, а пес рядом с калиткой. Громадный пес лежит в будке, две передних лапы из будки высунул, и голова, и злые глаза. Я калитку открыл, я на него смотрю, он не выскакивает, не лает, а рычит. Ну, как бы предупреждающий, угрожающий рычит. Я боюсь заходить. А докричаться не могу, достучаться тоже. Думаю, вот если бы он выскочил, чтобы натянул цепь, Я бы тогда увидел, где у него ограничения. И тогда я решил, принял решение, идти мне или не идти. А пока я не вижу этой границы, тогда рискованно. Ну, я стал его дразнить, так, и, наконец-таки, он не выдержал, выскочил, натянул цепь, все, теперь ты, дружок, для меня не страшный. Я вижу, что, ну, допустим, 3 метра цепи у него, а я смогу пройти там дальше. Я обошел, он злой, с зубами щелкает так метр от моих колен. Ну, неприятно, ну, не больно. И я так обошел его, он ограничен, и дьявол тоже, он сильно злой. Но Писание, я одно место приведу, их много таких мест. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Какой бы он ни был злой, но если ты не выходишь из-под защиты Божьей, он бессилен, сделать ничего не может, он ограничен. И ломать нашу волю дьявол не может. И Бог не ломает. А Бог что, тоже не может? Нет, это нет в планах Божьих. Ведь это Бог определил дать человеку свободную волю. И поэтому в планах Божьих нет ломать волю человека. Бог ему дал право выбора. Ну, я не говорю о тех ситуациях, там есть много такого, что нам и трудно понять. Вот сегодня Владимир Николаевич говорил, там и за логику, все логикой не объяснишь. Ну, сейчас мы говорим о основных вопросах, о вопросах принадлежности. И даже вот та тема, о которой говорил Владимир Николаевич, поверить или не поверить – это тоже акт воли моей. Я захочу, поверю, вот как Ева, она могла бы поверить Божьим словам, могла бы поверить словам змея. Это был ее выбор, она сделала этот выбор. И после того, как человек стал грешником или духовно мертвым, воля его сохраняется. И при том, и теперь, опять-таки, он принимает решение. Дьявол его может обольщать, может пугать, угрожать. Но человек, сделать ему шаг к Богу или не сделать, человек принимает решение. У него есть воля. Ну, я уже сказал, что у нас сегодня не беседа о кальвинизме, поэтому о воле я достаточно. Но я объяснил, потому что на моей схеме микрофон говорит о воле человека. Теперь, следствие грехопадения первого человека, вот что произвело. Правая рука моя в моей схеме говорит о природе человека, о его душе, о его сущности. Она стала греховна. Это последствия грехопадения. Во-первых, человек разделился с Богом, а во-вторых, его сущность поменялась. Она стала родственна с дьяволом. И я объясню это слово. Дела плоти известны, Павел к Галатам пишет, а не суть. Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть и тому подобное. Скажите, родственна кому? Богу или дьяволу? Дьявол родственна стала. Она поменяла сущность свою, природа человека. И Библия дает ей несколько имен. Я несколько имен ей назову. Вообще, вот свидетели Иеговы любят задавать, какое имя у Бога? А мы говорим, много имен у Бога. Как? Так не бывает. Бывает. Даже у нашей природы тоже несколько имен. Ну, допустим, плоть. Это же о природе идет речь. Плоть желает противного духу. Или, допустим, сказано, если... Я делаю то, чего не хочу, то не я то делаю, но живущий во мне грех. Вот еще одно имя этой же. Это та же природа, только несколько разных имен. Грех, плоть, ветхий человек, ну и так далее. Их там около 10 можно было бы вспоминать. Но сама суть вот в чем. Что природа стала враждебна Богу, желание ее... делать греха, дела греховные, те, которые противны Богу, и в этом большая проблема теперь. Человека Господь хочет спасти, а его сущность к другому стремится, его желание к другому. Вот Господь сказал, всякий делающий грех есть раб греха. Значит, воля теперь порабощена. Теперь она не свободная. А кто господин у нее? Вот если есть порабощение, значит, есть господин. Воля порабощена. Раб греха. А кто господин? Ветхая природа. Не дьявол. Дьявол использует ветхую природу. Он искушает, он в сеть улавливает. Но господствует моя природа, ветхая. И в этом проблема. Потому что свободная воля, что хочу, то и принимаю. А хочу греховного, потому что такова моя сущность. Потому что это живет во мне. Таков я теперь есть. И в этом проблема. И как теперь решить вопрос спасения? И как в небо вести? И вдруг над нашей планетой пронеслось удивительное слово. Вам должно родиться свыше. Что это значит? Для чего это нужно? И почему это так важно? И почему, если кто не родится свыше, Царствие Божие не увидит? Потому что, если теперь показать на моей схеме человека, рожденного свыше, он будет выглядеть не вот так, а вот так. Теперь две природы. Греховная и новая природа. Новая природа, которая ничего общего не имеет ни с ветхой природой, ни с дьяволом. Это абсолютно новая природа. А что это за природа? Это та же личность, это тот же человек, но другая направленность и другая природа. В результате верою вселится Христу в сердца ваши. В результате того, что Христос вселился в человека. Первый случай в Едемском саду – грех вселился и испортил природу человека. А теперь новая природа. Да, это очень сложно. Трудно нам это, может быть, и осмыслить. Как это один человек имеет две различных природы? Абсолютно разные. Почему этот процесс называется рождение? Рождение – это начало новой жизни. Такой жизни человек еще не знал. Он знал учения, он знал закон Моисеев. Но такого, чтобы теперь появилась новая жизнь в этом же естестве, в этом же человеке, в этой же личности, Божья жизнь, такого еще неизвестно было. И даже очень умный учитель Никодим этого понять не мог. Что значит родиться свыше? Это великая премудрость Божья. И теперь человек имеет две природы. Кроме того, что имеет две природы, но об этом, наверное, я пока вспомнил, скажу сразу, вообще, может быть, вернусь к этой мысли еще в разделе «Борьба». Тоже было вот так выглядело, я, смотрите, на схеме показываю, вот ветхая природа, вот воля и вот так. То есть над волей есть Господин. Всякий делающий грех есть раб греха. Вот это грех, а это раб. И теперь грех руководит. Но когда человек получил рождение свыше, вот это вот мостик убран, разрушен. Теперь вот так. И теперь воля человека не в рабстве. Теперь появилась возможность, появился шанс свободно принимать решения. Или в пользу плоти, или в пользу духа. Теперь воля не в рабстве. Это тоже великая премудрость Божья. Если говорить о действии жертвы Голгофской, ну, первое, ну, если взять по ветхозаветным даже жертвам, вот там есть жертва повинности, жертва за грех, жертва мирная, жертва хлебного приношения и жертва всесожжения, то первая жертва повинности говорит о том, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Это прощение во имя пролитой крови. А второе значение – освобождение от власти греха. Если бы Голгофская жертва этой силы не имела, то тогда было бы безуспешно жертва Иисуса Христа. Но она имеет действие. То есть в Голгофской жертве есть сила не только грехи простить, но освободить от рабства греха. Ну, апостол Павел в описании этих истин употребляет слово «крест». Смерть Христа и крест Христа. Ну, потом он еще такими словами употребляет. Смерть действует в нас. Что она делает, эта смерть? Вот это как раз вот это разделение. Вот убрана вот эта вот зависимость, вот это рабство убрано. Итак, я уже на один вопрос отвечаю, который я задавал. Положение, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете, мы его не достигаем, мы его уже имеем. С момента рождения свыше нам подарено это положение. Свободен. Ты теперь не раб. Скажите, а рожденный свыше может делать грех или нет? А? Может. Воля-то у него свободная. Что хочет, то и выбирает. Если до рождения свыше он не мог делать, что он хочет, он был раб, что плоть диктовала, то он и делал. А теперь он получил свободу. Свободу выбора. И поэтому хочет выберет в пользу духа, хочет в пользу плоти. Это свобода воля. И Бог не лишает человека свободной воли после того, как он его спас. Он не стал роботом. Он также остался личностью со свободной волей. И поэтому, если даже человек добровольно грешит, это еще не говорит о том, что он нерожденный свыше. Да. Давайте сделаем так. У меня нет цели касаться этой темы о Ветхом Завете. И мы тогда чуть-чуть уклонимся. Это непростая тема, о которой ты задаешь вопрос. Но в Ветхом Завете люди не были рождены свыше. Но там взаимоотношения у Бога с людьми все равно строились, но на других принципах. У меня следующий этап рассуждения. Я хотел рассказать, что должен сделать человек, чтобы стать рожденным свыше. Но теперь, забегая наперед, немножечко скажу. Рождение свыше очень просто дается, и не нужно усложнять. Если мы начинаем усложнять, мы делаем плохо. Но это не значит, что оно настолько простое. Оно для нас простое. И для нас даром. Но оно имеет огромную цену. Для того, чтобы человека с греховной природой, да еще и зависимой, вот, в зависимости греховной, родить свыше, нужно было заплатить огромную цену. Это цена жизни Сына Божьего. Во-первых, это великая премудрость Божья, что это стало возможным. А во-вторых, это дорого стоит. Но так возлюбил Бог мир, что не остановился ни перед какой ценой. И если понадобилась эта огромная цена умереть Сыну Божьему, он и на это пошел. Но это уже совершено. А теперь просто. Вот эту мысль, которую я говорил, не нужно усложнять. У нас есть один человек в Мирефе. Он отлучен, но он переехал в Мирефу, уже отлучен. Жена его у нас член церкви, многодетная семья. Он ходит на собрания, иногда выходит, кается. Ну так остается отлученным. Нередко он приходит ко мне побеседовать. Ну я даже сказал, даже часто. Вопрос в том, что они держат коров, а мы у них молоко покупаем. И он развозит клиентам молоко. И когда он привозит нам молоко, и если я дома, то обязательно часик это минимум. А жена его говорит, а я такая довольна, если он задерживает, значит он беседует. Я этому довольна, пусть даже вовремя коров не подоит. И вот у него много-много вопросов. Ну я ему говорю, Александр, у тебя проблема с верой. Ну помоги мне уверовать. Помоги. Ну сказать, что он такой уж послушный, нет. В некоторых вопросах он упирается, и я думаю, что скорее всего в этом и проблемы. Ну, он вот что говорит. Я знаю, что я нерожденный свыше. Помогите мне родиться. И он там потом настолько усложняет этот процесс. Я говорю, ну в этом твоя проблема, ведь там все просто. Ну как просто? Вот как раз об этом я сейчас хочу с вами порассуждать. Что, чтобы стать рожденным свыше, это просто. Всего нужно сделать два шага. Братья, не трудно запомнить два шага? Не трудно. Первый шаг – покаяние. Нужно покаяться. Покаяться честно, искренне. Ну, человеку о себе нетрудно определить на честность. Иногда дьявол хочет усложнить, что человек говорит, ну, я не могу разобраться, я честно покаялся или нет. Но ты имел какие-то хитрые мысли? Ну, обмануть верующих, церковь обмануть? Да вроде нет. Ну, и все, значит, честно. А почему ты не можешь определить? Ну, допустим, бывает так. Юноша захотел жениться на девушке-христианке. Она сказала, пока ты не будешь членом церкви, я не выйду за тебя замуж. Что сделает? Ну, ты знаешь, что он нечестно делает? Знает, конечно. А если ты каялся, потому что ты сознаешь себя грешником и хочешь жить с Богом, значит, это честно. Итак, нужно совершить покаяние. Это первый шаг. И второй шаг – уверовать. И все. Я относил бы это уже к духовному росту. Вот, вот такие мысли, как говорят, что ну, это не лучший вариант, когда из-за страха гибели. Лучше, когда из любви к Господу. Я бы относил это уже к духовному росту. Когда человек больше узнает Господа, богопознание приобретает, больше любить Его начинает. Ну, это уже другая тема. Итак, покаяться и уверовать. Во что уверовать? Уверовать в то, что ты праведник. Уверовать в то, что ты прощенный, что кровь Иисуса Христа омыла, очистила душу твою. В это нужно просто уверовать. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Итак, два шага достаточно, чтобы стать рожденным свыше, покаяться во грехах своих, ну, чуть-чуть о покаянии еще. Бог определение свое сказал обо мне и о каждом из нас. Все согрешили и лишены славы Божьей. Покаяние – это прежде всего согласиться с определением Божьим. Есть люди некоторые, ну, я слишком плохого ничего не сделал. Окончательные грешники и окончательно погибшие – все. И покаяние с этого начинается. Осознать, согласиться с определением Божьим по отношению меня самого. И Господь сказал, если не покаетесь, погибнете. Значит, нужно признать Божье определение, принять это и сказать, Боже, во имя Иисуса Христа, прости меня, грешника. И уверовать. Но чтобы вот подчеркнуть уверовать, я расскажу два примера. Но сначала положительный, потом отрицательный. Однажды идет евангелизационное собрание. Ну, человек 50, наверное, неверующих присутствует. Зал, может быть, чуть-чуть побольше, чем здесь у нас. Ну, много верующих и человек 50 неверующих. И уже служение шло к концу. Зашел в собрание нетрезвый человек. Ну, как нетрезвый? Он, похоже, что вчера был в состоянии сильного опьянения. Сегодня он уже соображает. Ну, от него еще перегаром воняет, и весь помятый, мешки под глазами. Сел и сидит там в конце зала. А проповедник читает место Писания из Евангелия от Матфея, 11 глава, 28 стих. Говорит, обратите внимание, дорогие слушатели, я прочитаю слова Господа Бога. К этим словам нужно относиться самым серьезным образом. Послушайте. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». Это сказал Господь Бог. К этим словам нужно серьезно относиться. Но я хочу пояснить, к кому относятся эти слова. обремененные. Кто такие обремененные? На которых лежит бремя, на которых лежит груз, которым тяжело, которые уже устали от самого себя и от жизни. Уже все надоело. Придавленный, несчастный, обремененный. Знаете, это как бывает, когда человек 100 раз дает слово себе, я больше не буду делать этот грех, и опять делает, он томится, он страдает, он плачет от самого себя, ничего сделать не может. Если бы физически, я бы сравнил это так, положить человека и на него краном потихонечку опускать бетонную плиту. Она так придавила, это груз, это бремя, что у него, кажется, каждая клетка тела вопиет. Но он лежит под плитой и пикнуть не может, потому что он придавленный. И если твоя душа так себя чувствует, как придавленная бетонной плитой, вот к тебе обращается Господь. Ко мне приди, и получишь покой. Это бремя снимет Господь. Раз тот пьяненький слышал, потом вскакивает, плачет, навзрыд плачет. Проповедник, ты обо мне говоришь. Правда, я обремененный, я уже устал. Моя душа раздавливается, плита меня уже раздавила. И прям исповедоваться начинает. Ну, правда, коротко. Говорит, я уже много месяцев подряд, а может быть и лет, ни копейки зарплаты домой не приношу. Я негодный отец. У меня 2 детей, я конфетку им за последние годы ни разу не принес. Я все пропиваю. Я 1000 раз себе давал слово, больше не буду. Когда-то надо взять себя в руки, надо по-человечески относиться. Но только попадает несколько гривен в мои руки, и я опять пропиваю их. Прихожу домой. Жена посмотрела, я опять пьяный. И она горько заплакала. Когда она заплакала, у меня такое зло вспыхнуло против себя. Я же негодный. А избил ее. Я сам не понимаю, что я делаю. Я ее избил от злости против себя. И это я ушел домой, и вот это брел, и увидел молитвенный дом, зашел. У меня так горько на душе. Не могу больше, я обремененный. Меня раздавливает эта плита. Проповедник говорит, так это к тебе слово Божие. Господь тебя зовет, придите ко мне, научите, я хочу прийти. Я уже понял, у меня не получится ничего самого. Как прийти к Господу? Научу. Выходи на середину, проходи по проходу, сюда подходи. Нет, не ко мне. Но сознанием, что Бог здесь присутствует. Ведь так в Библии написано, где вы 2 или 3 соберетесь, я посреди вас. Господь здесь. Становись на колени. Почему на колени? Потому что перед Господом Богом. Это сознание твоего смирения и твоей греховности, что ты перед Богом на колени станешь. И проси во имя Иисуса Христа, прости меня, Боже. Он встает, выходит. Мы все встали. Пока он шел, у него вопрос возник. Говорит, проповедник, а есть гарантия, что такого негодного, как я, Бог простит? Конечно, есть. Я тебе из Библии прочитаю. А ну, прочитай. Он ему несколько мест Писания прочел. Ну, такие места, как «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха». Твои грехи относятся к категории «всякие». Ну, конечно. Ну, значит, и твои грехи он омоет. Ну, да. Еще. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Ты пришел, к Богу шел или к нам? К Богу. Господь говорит, приходящего ко мне не изгоню. Он тебя не прогонит. Еще. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ты относишься к категории людей всякие? Ну, конечно. Все, я понял. Становится на колени. Все, как ему продиктовали, дословно повторяет. Господи, прости меня, грешника. Встает. Проповедник говорит, теперь у меня к тебе есть вопросы. Ну, задай. Бог простил тебя или нет? Конечно! А ты откуда знаешь? Ну, ты же мне из Библии читал. Уверовал. Скажите, он прощенный уже? Имя его уже записано в книгу жизни? Братья, вы, наверное, забыли, от него перегаром еще воняет, я повторюсь. от него воняет перегаром, он еще весь помятый после вчерашней попойки, и у него, вот этого я не говорил, но скажу, в одном кармане карты, в другом сигареты. Его имя записано уже в книгу жизни или нет? А мы такого покрестим или нет? А почему? Бог записал в книгу жизни, а мы не крестим, а?
Пока я не увидим, иди покрестим.
Да, братья, тут очень просто объяснить. Мы же сердца не видим, а Бог видит. А мы подождем, пока по жизни увидим. Потому что если Христос в сердце его, мы это обязательно по жизни увидим, тогда и покрестим. Мы увидим, как он выбросит сигареты, ну, не только с кармана, а из жизни. Мы увидим, как он выбросит карты. Мы увидим, как у него лицо изменится в лучшую сторону, потому что он пить перестал. Мы увидим, как он с женой помирится. Мы все это должны увидеть, и тогда мы будем решать вопрос крещения. Но Бог не так. Он сердце видит. Поверил и получил. А основание этой веры хорошее, да? Он говорит, ты же мне из Библии прочитал. Как Бог может не простить? Конечно, простил. Второй пример отрицательный расскажу. Однажды я еду в поезде, в купе. Ну, поезд, вагон плацкартный, ну, в купе я нахожусь. И со мной женщина лет 60. Мне тогда было 30 лет. И заговорили о Боге. Она говорит, а вы случайно не священнослужитель? Я говорю, да, я священнослужитель. Она заплакала и говорит, я давно мечтала встретиться со священнослужителем. У меня такая рана в душе, у меня такая боль. Я хочу исповедоваться. Я пытался ей объяснить, что исповедание имеет смысл после покаяния и обращения. Вам нужно поменять направленность жизни. Вам нужно Христа принять в сердце. Тогда и исповедание будет иметь силу. А я-то понимаю, что она по-православному понимает, что вот у нее есть какие-то грехи. Ну, нужно там сходить к священнику, поисповедоваться и опять жить мирской жизнью. Ну, вы знаете, я ей хотел это пояснить, она мне не дала. Она стала исповедоваться. Перебивает меня и исповедуется. А исповедуется неплохо. Так, знаете, и грехи юности сначала, потом дальше, дальше, дальше. Ну, и так последовательно плачет и исповедуется. Но я пару раз попытался ее перебить, чтобы потом объяснить, что я сказал. И у меня не получилось. Тогда я выслушал ее до конца, на минут, может быть, 10 исповедовалась. Она закончила, я говорю, вы воспринимаете наш разговор как исповедь перед Богом? Воспринимаю. Ну, тогда я вам открываю Библию, читаю. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Вы верите, что Бог вам простил? Нет, конечно, гореть мне в озере огненном. А зачем тогда вы исповедовались? На душе тяжело. А сейчас легче стало? Нет, конечно. Я ж такие грехи делала. Ну, она там и аборт исповедовала, и такое. Я такие грехи делала. Мы еще с ней 2 часа ехали, я не смог ее убедить, что и для нее есть прощение в Иисусе Христе. Она не хочет в это поверить. Она не может в это поверить. Или не хочет, не знаю. Итак, для того, чтобы стать рожденным свыше, 2 шага нужно сделать. И больше усложнять не нужно. Искреннее покаяние и вера. Что Господь простил? Верою вселиться Христу в сердца ваши. Что Христос вошел в мое сердце. Этого достаточно, чтобы человек стал рожденный свыше. Теперь он новая тварь. Теперь на моей схеме он будет выглядеть вот так. Не вот так, как в начале. 2 природы. И теперь начинается новый этап в его жизни. Этап нелегкий, тяжелый этап. Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Это называется борьба. Ну и начинается 2 этап моей проповеди. Борьба. Один юноша говорит, у меня настолько сильная, он только недавно крещение принял, говорит, у меня настолько сильная борьба, что мне кажется, у меня череп лопнет. Я говорю, не переживай, не лопнет. Я тебе гарантию даю. Бог наш череп сделал так, он очень крепкий и не лопнет. А борьбы не бойся. Это хороший признак. Когда человек получает новую природу, а ветхая природа не меняется, ее нужно поработить, ее нужно умертвить. Духом умерщвляй эти дела плотские. Не бойся, не лопни череп. Принимай твердое решение, действуй решительно и умерщвляй желание ветхой природы. Итак, каждый рожденный свыше находится в борьбе. Но это еще не конец всего. Это мы на пути. Потому что написано, если живете по плоти, умрете. Если рождение свыше – это начало жизни, и вообще любое рождение – начало. А как назвать конец жизни? Смерть. Если живете по плоти, то конец придет тому началу, которое мы получили при соединении с Иисусом Христом. Верою вселится Христу в сердца ваши. И человек может потерять эту жизнь, наступит смерть. В каком случае? Если живете по плоти. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вот я на схеме так покажу, смотрите. Если по плоти поступаете, то умрете. А если по духу, то живы будете. То есть эта жизнь будет утверждаться и усиляться. Живы будете. И сохранится эта жизнь. Что значит поступать по плоти и поступать по духу? Это воля теперь свободная. Я имею право принимать решения. И я должен приобрести навыки принимать решения в пользу Духа. А что в пользу Духа, что в пользу плоти? Братья, мы все четко понимаем. Я когда-то делал эксперимент такой. Готовился к проповеди, еще молодым был. О понимании воли Божьей. И сделал эксперимент со своей старшей дочерью. Ей тогда было годика 2,5. Она хорошо разговаривала. И я взял табуретку, поставил ее, сам сел, ей табуретку поставил, посадил ее и говорю, у меня сейчас будет к тебе много вопросов. Ты умеешь по-взрослому рассуждать? Она говорит, умею. Ей 2,5 года. Умею. Тогда ты рассуждай, думай и отвечай мне на вопросы. Ответы твои должны быть так. Богу это нравится или не нравится? Одним словом, нравится или не нравится. И все. Поняла? Поняла. Ну все. Мама тебе говорит, помой посуду. А ты говоришь, не хочу. Она отвечает, не нравится. Мама говорит, протри пол. Ты взяла тряпочку, протерла, нравится. И я ей задал около 30 вопросов. Ни разу она не ошиблась. Ни разу. Это говорит о том, что понимать волю Божью нетрудно. А что трудно? Покориться. Покориться трудно, потому что природа у нас ветхая, сопровождает. Она нас замучила уже, но она нас сопровождает. И сопровождать будет до конца земной жизни. До конца. Но мы должны твердо помнить, мы должны твердо верить, что... Если Сын освободит, вы истинно свободны. То есть я истинно свободен от свободой Христовой от послушания ветхой природы. Я свободен. И решительно принимаю решение в пользу Духа. Итак, если мы, рожденные свыше, будем приобретать навык. Я специально употребил эту фразу «приобретать навык». Это как раз и есть путь освящения. Что такое освящение? Учиться жить свято. Приобретать навыки, принимать правильные решения. Это школа, в которой будут удачи и неудачи. Будут падения, слезы, покаяния. Это все будет. Это школа. И при том суровая школа. Некоторые говорят, череп лопается. Суровая школа. Но это цель христианской жизни. Научиться побеждать. А если упал, кайся. Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы имеем ходатая Иисуса, праведника. Самое главное, не падай духом. Самое главное, не уверуй в то, что Бог на тебе крест поставил. Нет. Пока человек жив, доколе есть надежда. Побеждай и учись принимать решения в пользу духа. Но знай, если приобретешь навык принимать в пользу плоти, это грозит смертельной опасностью. Если живете по плоти, то умрете. А если уже умер, пока человек жив, есть надежда. Кайся! А мне начинай все сначала. Опять кайся, проси милости у Божьей, проси пощады у неба. И Господь пощадит. Он же любит нас. Ну, об этом мы в евангелизации проходили, да? Бог любит человека. Итак, братья, вот в отношении рождения свыше. Ну, как бы я цель, что имел в виду, сказал уже, что все просто для нас, потому что большая цена уже уплачена. Теперь нужно иметь эту ясность и просто сделать эти шаги и принять новую жизнь, принять Иисуса Христа и стать рожденным свыше. Ну, а теперь чистое небо. А как же с чистым небом? Туда же ничто нечисто не войдет. А мы учимся побеждать. Но еще есть победы, есть поражения. Еще есть успехи, есть неудачи. Как тогда быть с чистым небом? Как мне войти в небо, если у меня еще не все на высоте? Я опять покажу на своей схеме, и будет понятно. Смотрите. Я родился вот так. Когда принял Иисуса Христа, получил новую природу и освобождение от власти греха. А войду в небо вот так. То есть плоть и кровь Царствие Божие не наследуют. Эта ветхая природа, мы получим от нее освобождение. Наконец-таки свободен. Наконец-таки прекратились эти мучения, эта борьба. И на небе уже борьбы не будет. Там мы будем освобождены от присутствия и постоянных нападок природы, что мы испытываем здесь на земле. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Кто-то даже так сказал, каждый человек – это ходячая гражданская война. Постоянная борьба. Уже устаешь и днем, и ночью. Постоянная война. И, наконец-таки, все прекратится. Итак, это удивительная премудрость Божья. Не уничтожив личность, поменять природу. И это возможно через рождение свыше. Не иначе, другого пути нет. И рождение свыше возможно только благодаря Голгофской жертве и воскресению Иисуса Христа. Вот Он это и сделал. И теперь звучит слово над планетой. Вам должно родиться свыше. Да благословит Господь, братья, и нам иметь ясность, держаться твердой верой и этому уже простому Евангелию учить детей, которые могут так просто покаяться и просто принять спасение. А потом борьба. Но я спасенный уже. И в помощь мне сила Божья. Но решение принимать ты должен. Твое право, ты личность. И да благословит Господь, чтобы нам жить победной жизнью, этому учить молодое поколение детей, чтобы они тоже и могли бы решение принимать, рождение свыше получать и верить. Аминь.